Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Казалось бы, всего лишь песенный конкурс. Ни хрена подобного, извините за выражение. Еще какой не всего лишь. А между прочим, получается, конкурс политической песни. Ни много ни мало. Евровидение 2016, естественно, я говорю. Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов. Сегодня будем говорить о скандале, который там произошел. Естественно, я имею в виду песню Джамалы 1944. Как используют историю крымских татар, если уж говорить о том, что эта песня именно этому посвящена. Чтобы рассорить Россию с Западом. Вместе со мной в студии Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды».
Добрый вечер.
Здравствуйте. И Амет Володарский, зампредседателя научного совета по изучению и охране культурного и природного наследия РАН. Амет Александрович.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Прежде давайте напомним, собственно, саму песню, да, а дальше обсудим. Многие слушали и не понимали, на каком, собственно, языке поет Джамала. Когда она поет куплет, там непонятно. Вроде английский язык, но не все слова понимаются. Когда припев она поет, там вообще пойди разбери. А на самом деле все очень просто. Это английский сначала, а потом это крымско-татарский. Татарский, собственно, припев. И, между прочим, довольно известный. Я надеюсь, об этом мы успеем в нашем эфире поговорить. Но самое-то главное, да? Джамала. Когда появляется на красной дорожке Евровидения, ей задают вопрос. Собственно, песня-то о чем? И политика-то в ней откуда так много? Она говорит, не-не-не, что вы, какая политика? Это какие-то инсинуации. Мы поем о том, что было в 44-м году. Но потом, когда Джамале дозванивается пранкер, она что говорит? Ну, конечно, ну, понятно же, о чем идет речь. А понятно же, о чем идет речь. Потому что все понимают. Все понимают. Хотя в правилах этого самого песенного конкурса написано что? Никакой политики. Никакого политического подтекста. Так кто этим занимается? Кто это раздувает? С одной стороны, говорят, что это СМИ. Накручивают себе лайки, посещения на сайте и так далее, и так далее. Другие говорят, что это заказ. Это украинские элиты заказали. Вновь, так сказать, новую волну крымского вопроса. Уже Яценюк что сказал? Сказал, что победа Джамалы говорит о том, что Крым будет украинским. И что мы там еще Евровидение проведем. По-вашему, кому это надо? Кто это раздувает?
Я так сразу с места в карьер. Значит, лошади погнал. А я, понимаешь, сижу, слушаю тебя и печально вспоминаю, думаю о том, что мы лишились очень хорошего праздника. Потому что вот я была как журналист на двух Евровидениях в Дублине и в Таллине много лет назад. И тоже там была очень обидная ситуация для России, когда наша Примадонна на 15-м позорненьком месте оказалась, наша, никто ее не видел. Да. Или ситуация в Таллине, когда крепкая и хорошая, в принципе, группа премьер-министр, она заняла 10-е место, но какой же у нас был истеричный вой здесь, потому что мы первые, мы лучшие, у нас были какие-то имперские амбиции, то есть уже тогда, вот это было больше 10 лет назад, уже тогда говорили, что нас, значит, задавливают. То есть скандал на Евровидении были, но ни в коем случае не хочется, как предлагают некоторые наши депутаты, забыть про Евровидение навсегда, потому что это прекрасный, очень хороший и очень интересный песенный праздник.
Лишились мы его?
Был.
Лишились?
Ну, нет, пока не лишились, но, конечно, то, что было в этом году, это было очень сделано некрасиво, но речь не об этом. Этот вопрос мы обсуждали вчера. Потом, понимаешь, ты настолько в лоб задал вопрос, что мне сразу же хочется процитировать Саманту Пауэр, то, что она написала в Твиттере,
да,
ты забыл,
да,
еще сказать. Да,
да,
да, и сразу же искать какие-то такие заокеанские козни. Но ситуация такова, что по моим вот ощущениям, это такой вот новый голодомор. Вот помните, как искусственно, да, была ситуация в истории,
конечно,
очень неоднозначная, но каким образом ее искусственно педалировал и поднимал Ющенко. Вот эта тема, которая, ну, дичайшая трагедия, это, между прочим, я много была в Крыму, и когда я записывала рассказы еще детей, которые сейчас стали седыми стариками, как мне рассказывали о том, как их везли в дикой жаре в поездах в Узбекистан, и как в деревнях, в деревне было страшно заходить вот 19-20 мая 44-го года, потому что это были совершенно пустые улицы, крымские улочки, и выли животные, выли недойные коровы, брошенные собаки, голодные овцы, кто там еще мог. Это вот была страшная какая-то музыкальная такая какофония. Вот эту бы музыку. Вот это действительно была музыка.
Всей Европе послушать.
Да, послушать, но не для Яровидения. То есть трагедия была, факт признан. Россия и Советский Союз многократно, значит, извинялись и признавали. И, то есть это был другой вопрос. Стоит ли вот эти рамки ковырять бесконечно и вытягивать постоянно на поверхность? Вот, по моему разумению, не стоит, безусловно. Ну вот, может быть, у моего
конечно,
оппонента
не
сегодняшнего
стоит.
Другое мнение. Не знаю, как вы думаете?
Ну, во-первых, я попробую по порядку, да, интересное такое сравнение, кому нужна вот эта ссора. Но вообще, честно говоря, мне кажется, что некоторые наши журналисты изначально еще до вообще финала и даже полуфинала придали песне Джамали, наши российские журналисты, какую-то политическую окраску. Хотя это совершенно не так. Вы правильно сказали, что в основе легла старая песня «Гузель Крым», перевод «Прекрасный Крым». Это песня о том, что девушка, уже будучи пожилой женщиной, вернее, когда ее депортировали, она была девушкой, будучи пожилой женщиной, она вспоминает, что вот уже перед смертью, она вспоминает, что, ну, все прожила, а самого главного у нее не было. Она не смогла насладиться своей молодостью на своей родине. Я, если честно, еще раз говорю, я здесь не вижу никакой политики. И самое важное, что...
Совсем?
По сути, сейчас скажу. Дело в том, что, ну, называют политической, не политической песней. Я знаю одно, что у каждого крымского татарина вот эти... Вот этот припев, он в крови. Ну, то есть, примерно как у нас выходила на берег Катюша, да, может быть, даже сильнее, чем Катюша. Поэтому вот здесь это один такой момент. Я думаю, что наша была задача, наших российских СМИ, рассказать о том, что Джамала получила хорошее музыкальное советское образование в Советском Союзе. И она фактически...
И первые ее профессиональные шаги, такие всерьез профессиональные, все было в России.
В России, все происходило, да.
В России.
И, кстати, конечно, она неоднократно заявляла, что она очень благодарна вот этому прошлому музыкальному, профессиональному, и очень благодарна российским продюсерам и
так далее. После небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, мы продолжим, попробуем чуть глубже нырнуть в историю крымских татар. Естественно, ваше мнение мы слушаем по этому поводу. Номер телефона озвучу чуть-чуть попозже. Дождитесь. Скоро вернемся.
Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Антон Арасланов в студии вместе со мной, Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», и Амет Володарский, это зампредседатель научного совета по изучению и охране культурного и природного наследия РАН. Говорим сегодня о крымских татарах так или иначе. Уж подарил нам Евровидение 2016 повод об этом поговорить, да, и победа Джамалы, украинской певицы. Кстати, многие говорят Джамала, Джамала, Джамала. Правильно? Джамала.
Да, Джамала. Да,
давайте запомним раз и навсегда. Значит, наш WhatsApp 8-967-200-97-02. Пишите ваше сообщение по поводу того, что в эфире происходит. Я знаю, что нас слушают в Крыму. Поэтому особое внимание обращаю на, естественно, на жителей Крыма. Ваша реакция на то, что происходило на Евровидении и то, что происходило в 1941-44 году и далее, тоже, естественно, нам очень важно услышать ваши голоса, да? Но непосредственно голоса мы чуть позже услышим, когда я озвучу номер телефона прямого эфира. Пока давайте WhatsApp. Давайте пока WhatsApp. Но эту часть нашего эфира мне хотелось бы начать со справки, да? Давайте основные даты истории депортации крымских татар вспомним. И после, естественно, от вас, дорогие коллеги, я комментариев хочу услышать. Внимание.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В 1941 году почти весь Крым был захвачен немецко-румынскими войсками. На его территории началось создание органов оккупационной администрации. Немцы обосновались в Крыму серьезно и основательно. 8 апреля 1944 Красная армия начала освобождение Крымского полуострова. В мае 1944 советские части разгромили последнюю группировку немецко-румынских войск в районе мыса Херсонес. Вскоре после освобождения Крыма Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Решение обвиняло многих крымских татар в измене родине, дезертирстве из частей Красной армии, переходе на сторону противника и вступлении в сформированные немцами добровольческие татарские воинские части. 18 мая 1944 года началась депортация крымских татар. За два дня были выселены 194 410 человек. В 1967 году Президиум Верховного Совета СССР признал необоснованность огульных обвинений в адрес крымских татар. Были восстановлены их конституционные права и сняты все обвинения сталинских времен. В 1989 году Верховный Совет СССР признал и осудил депортацию крымских татар незаконной и преступной. А уже вскоре после возвращения Крыма в состав России, 21 апреля 2014 года, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.
Ну что ж, вот основные даты, да, много наверняка было пропущено. Чтобы вы добавили, да,
на
что
обратили внимание? Там есть одна такая неточность, вернее, она точность, и вернее, это такое, такая функция, которая меняет все отношение к происходящему, и в том числе определяет, почему Джамала сейчас спела песню про... Про бабушку свою. Действительно произошло осуждение в конце существования Советского Союза. Мы все-таки поняли, что крымских татар нужно вернуть на родину. Кстати, это единственный народ, который из народов Советского Союза, который был депортирован, не возвращен в рамках правительственной программы. Более того, не только не возвращен, им мешали возвращаться домой. Ну, там столько было вещей, трагических вещей. То есть люди даже, извиняюсь, сжигали себя на полянах протеста и так далее. Значит, а почему?
Потому что... какое-то объяснение?
Сейчас, да. Потому что вот это решение вот... о реабилитации и возвращении всех прав крымских татар заключает одну ошибку. Эти все права не восстановлены. Какое право? Самое основное, то, что просили крымские татары, они говорили, что хорошо, вы наши дома не возвращаете, наше имущество не возвращаете, дайте нам, пожалуйста, вот в поле землю, мы сами построимся. Это первый вопрос. И второй вопрос. Верните нашу национальную автономию, которая была в рамках Российской Федерации, Российской Советской Социалистической РСФСР. В общем, да.
Вот но эти вернули же.
Нет. Нет, смотрите, полянный протест, вот, кстати, даже в период, когда Крым был в составе Украины, бульдозерами сносили по целые поселки, где люди строили двух-трехэтажные дома на...
Неправда, там были захваченные территории, секундочку, которых быстренько возводились такие маленькие каменные туалетики, которые потом разрастались в виллы. И стояли они не в степях. Я писала об этом еще лет 10 назад. Стояли они в замечательных местах, виноградниках с видом на море. Вот Грузуфов им была в таком
подъялке. Это вы уже 2000-е годы говорите. Да. Давайте мы сейчас поговорим про 90-е. 2000-е, да, там уже пошли. И вот, кстати, когда Меджлис начал терять некий авторитет у своего народа, кстати, мы можем тоже об этом поговорить, это как раз одна из тем, что вопрос распределения земли. Но в 90-е годы это были степи, где Люди хотели просто построиться. Они, они видели свои дома там, в соседних деревнях. Мы говорим, мы не будем заходить в соседние деревни, будем рядом строить. И второй вопрос – это восстановление автономии. Я вам хочу сказать, что если бы вот эти два принципа были бы... А это, кстати, в рамках постановления тех нормативных документов, которые были приняты в Советском Союзе, о восстановлении прав крымско-татарского населения. Вот эти два права, а самое главное право, в общем-то, как можно вернуться на родину, и тебе не разрешают строиться? Или, более того, тебе не разрешали
устраиваться? Вы перечисляете факты, но я не слышу ответ на вопрос Галины. Почему?
Что почему? Почему не разрешали? Вы знаете, это хороший вопрос. Давайте, а почему у нас... Вот я думаю, что мы должны... Возможно, если бы Советский Союз еще все-таки просуществовал бы, а я уверен, что распад Советского Союза – это трагедия, потому что я считаю, что Советский Союз, если бы имел четкую национальную, межнациональную идеологию, политику, сегодня это была бы очень серьезная, высококвалифицированная, высокотехнологичная страна. Если бы не наши перегибы в национальной политике. Вот если бы Советский Союз еще пару десятилетий даже пару лет еще бы просуществовал бы, я думаю, что восторжествовала бы справедливость, и все стало и, в принципе, бы на места.
Процесс, да.
Вы соглашаетесь с советом, да?
Да, причем процесс пошел.
Я соглашаюсь с тем, что если бы Советский Союз еще остался, то процесс бы пошел, потому что он уже начался, уже в 89-90 годах начали выдавать участки, и люди заселялись, и все.
Это
процесс шел совершенно нормально. Но я вот что хочу сказать. По части того, что вы говорите, что два условия не выполнены. Первое, не возвращены дома, и второе,
земли. Дома никто не просил.
Хотя
имели право.
Так, Амир, я вас слушала. Слушайте, пожалуйста, меня. Я хочу рассказать одну маленькую такую сцену из года, наверное, 2005-го, когда я впервые стала об этом писать в Крыму. Вот мы приезжаем в такой маленький захваченный сарайчик. Это было как раз над Грузуфом, с великолепным видом на море. И там совершенно потрясающая женщина Лиля. Я с нежностью отношусь. Крымские татары вообще теплые, очень душевные, теплые, радушные люди. Вот она в этом своем закуточке, который в перспективе должен был вырасти, видимо, в какой-то хороший дом. Она там щедро угощает, что-то рассказывает, историю своей семьи. Она очень трагична. И вдруг она говорит такую фразу. Очень приятная, Лилия, повторяю. Я в 89-м году 9 месяцев простояла в пикете у Симферополя, у здания Верховного Совета, пока мне не дали землю под дом. Я замерла, говорю, Лиля, если в 89-м году вам все дали, вы зачем снова-то захватили? Она говорит, так мои дети выросли. Вот ответ меня совершенно потряс. Таких историй, Амед, при всей поэтизации любимого мною крымско-татарского народа, таких историй в моих блокнотах было множество. То есть это как, знаете, как с процессом реституции в странах Балтии, что благородно вернуть оттяпнутые 50 лет назад дома, но там так столько швали со всего света сбежалось под видом племянников, двоюродных и дедьев. Вот такие же процессы в Крыму тоже были. Это, во-первых. Во-вторых, вот сейчас я думаю, я ищу слова такие очень деликатные, нежные, чтобы вот сказать, но при этом никого не обидеть. Вот в Симферополе есть музей. По-моему, музей Тавриды, или просто там они стоят рядом музеи, их немножко путают, исторический музей. И вот там есть такая как круглая сцена, которая меня потрясла, в которой стоят там 100 кукол в национальных костюмах. Это те народности, для которых Крым родной. То есть Крым – это не только крымская татарская земля, там вообще греки были основными, первоначально там жили, итальянцы там жили. Вот. Почему должна быть автономия крымско-татарская-то только? Пусть это будет такой букет из ромашек, гвоздик,
вот пёрок, Галина чего Михайловна угодно. Совершенно правильно. И первую тему я расскажу. Значит, это интересная действительно такая вещь. Про вот эту Лилю, да, Лилю, которая уже получила, она отстояла, обратите внимание, как Галина Михайловна правильно подняла тему, она отстояла какие-то борьбы, у нее борьба была, чтобы вернуть землю. И вдруг еще какой-то самозахват. Но мы с вами, если хорошо учились в школе, мы знаем, что у этой Лилии как минимум 4, значит, 2 бабушки и 2 дедушек. да? Так. Значит, соответственно, как минимум у этой одной лилии она претендует как минимум на 4 участка.
На эти участки вот, претендует человек 20 лилиных двоюродных братьев, это племянников уже, и дядьев. Слушайте,
ну мы сейчас, если про распил будем говорить, давайте мы... Подожди, Галина, сейчас. Значит, вот у одной этой лилии как минимум 4 участка. И по поводу, вы правы, что Крым действительно многонациональный. Сами крымские татары, если вы посмотрите, они состоят из 30...
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я горжусь победой Джамала, это я читаю наш WhatsApp. Песня супер. При СССР до самого развала ничего государство не сделало, да и при России, несмотря на наличие справки о реабилитации, ничего не делается. Многоточие. А песня заставляет задуматься о проблеме. Как говорится, на воре шапка горит, думаю, хватит истерить. Победила, так победила. Насчет слов ведущей про туалетики, про дом моей матери. То дом моей матери стоит в Симферополе, а моя мать была вынуждена выбивать. Это я WhatsApp читаю. Его номер, напомню, 8-967-200-97-02.
Можно?
Я напомню нашим радиослушателям, что в студии у нас Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», и Амет Володарский, зампредседатель научного совета по изучению и охране культурного и природного наследия РАН. Меня зовут Антон Арасланов. Продолжаем, да? Так или иначе, наш разговор вокруг скандала с Евровидением 2016 и песни «Джамал 1944». И закончили мы на том, что вы начали отвечать на вопрос, Галина, собственно, а почему автономия должна быть исключительно, да, крымская?
Вот Галина права, значит, она правильно тему подняла, потому что, значит, Крым и Сицилия – это два места в Европе, где никогда не было межрелигиозных войн. А Крым вообще – это перекресток в прямом смысле, перекресток культуры и цивилизации севера-запада, севера-юга и востока-запада. Именно поэтому крымские ханы, многие крымские ханы, кстати, один из первых в Восточной Европе университетов был именно в Бахчисарае, один из первых. Именно крымские ханы поняли, что вот именно содружество народов приведет к мощи. И именно поэтому, допустим, те же самые крымские ханы, тот же самый Менгли-Гирей и Иван Васильевич III, который был дедушкой Ивана Грозного, вот они два друга решили развалить Золотую Орду. Ну, это великое стояние на реке Угра, на реке Угре. Вот именно потому, что оба этих царя, что Менгли-Гирей, что Иван Грозный, это были самодостаточные люди. Так вот, почему Менгли-Гирей был самодостаточным? Именно потому, что он основывал свою власть на межкультурной коммуникации. Значит, именно вот эта межкультурная коммуникация привела к появлению, то есть все те народы, которые проживали в Крыму, начиная тавры, скифы, там потом печенеги, значит, монголы, которые туда вошли последние, да, то есть там около 30-35 народов. Вот этот сплав привел к понятию, к нации крымские татары. То есть вот почему, да, но сегодня, естественно, сегодня люди, которые проживают в Крыму, естественно, не должны от этого страдать, так же, как не должны страдать от этого другие народы, проживающие в Башкирии, в Коми, в Татарстане. Но все эти республики, почитайте Конституцию, там написано, что это национальные республики.
Перед эфиром вы не могли даже договориться друг с другом по поводу того, собственно, был коллаборационизм или нет. собственно, если вернуться к причинам того, почему депортация крымских татар, собственно, и произошла, все-таки...
Да, я тоже бы эту тему хотел бы поднять, потому что это тот нарыв, который тоже нужно вскрывать. Мы прекрасно понимаем, что...
Это то, что и Джамали сейчас пишут, типа сказала Б.
Но, коллеги, я очень боюсь, что это такая получается очень скользкая тема, потому что все советские народы, они так или иначе в свое время пострадали от, вернее, скажем так, элита советских народов пострадала после 17-го года от прихода большевиков, и поэтому были недовольны и в русском народе, и в украинском народе, кстати, и в татарском народе, и в башкирском народе, то есть так называемые раскулаченные, когда священников расстреливали там сотнями, когда мул расстреливали сотнями, их дети, многие из этих детей принимали вот такое решение. Поэтому, если мы сейчас этот вопрос будем поднимать, я очень боюсь, не хочу поднимать тему. Это может привести к тому, что это будет пересмотр исторических историй Второй мировой войны. Я знаю одно, что наш народ, советский народ, выиграл эту войну. Я знаю, что среди крымских татар есть такие люди, как Аметхан Султан, дважды герой Советского Союза, 7 героев. Для такого маленького народа, слушайте, дважды герой Советского Союза, еще 7 героев, плюс 3 партизанских соединения, из них 2 партизанских соединения в Крыму возглавляли крымские татары. То есть я считаю, что тема Второй мировой войны...
С вами тут спорят, у нас в WhatsApp пишут, не путайте с предательством, они, в смысле русские, в спину не стреляли.
Слушайте, я вот очень боюсь, не хочу спуститься к теме Власовской, генерала Власова.
Вы уже спустились.
Да, не очень не хочу, потому что я хочу сказать, что у генерала Власова тоже были те люди, которые пострадали от коммунистов и пошли не потому, что они не любят Россию, а потому что они пошли против советской власти. Вот тут нужно разделять. Тема Второй мировой войны, она должна объединять наши народы. Объединять, коллеги.
Хорошо, тогда возникает вопрос. Да, значит, тогда возникает вопрос. Если мы молчим о неудобных вопросах, которые действительно не хочется поднимать, хотя это ошибка, вы правы, потому что вот во время Советского Союза этот вопрос в принципе замалчивался. И кто такие крымские татары, и что, и почему их обвиняют в массовом коллаборационизме, я, например, узнала уже, когда только они вышли на площадь и стали требовать, чтобы их вернули обратно. Но, ведь, понимаете, противоположная эта сторона вот этой деликатности несли. И,
не стесняясь, вытаскивает.
И у Джамалы был вызов, и этих вызовов мы, в общем, довольно много наблюдаем в последнее время. И уже упомянутый мною Холокост, и бесконечное нытье об оккупации, депортации, нытье с привиранием, которое демонстрируют наши Балтийские республики. То есть, понимаете, как мы...
А они на следующее Евровидение приедут с песней.
А давайте каждый со своей песней приедет, и будет такой конкурс политической песни. Мы споем очень... Ой, сколько мы можем спеть. Слушайте,
да мы все завтра... World Politics и Vision.
Сербия, помните, в Сербии же тоже вышла и правильно сделала с песней на Евровидении. Я правда не помню, какой это год был, как называлась, мольба или... Сербия выходила в свое время. И правильно,
такого не было.
И правильно, что она подняла тему бомбардировок и так далее. Ну, то есть это была тема политическая.
Здесь важен момент, опять же, уместности. По-вашему, вот такой формат ставить эти самые неудобные вопросы, вытаскивать эти, мягко говоря, непростые темы.
Послушайте, а вот мне интересный вопрос. Вот мы когда слушаем Баха, там, Чайковского, я не хочу уйти от темы, но мы же там композиторов других, там что и какая у них была мотивация написать ту или иную сонату? А кого-то, вот Джамалу, как художницу, я сейчас не как крымскую татарку, там, не как кого-то. Значит, у нее это боль. Эта боль выросла в такую... Она творческая личность, у нее эта боль выросла в такую песню. Наша задача, кстати, оценить или не оценить. Кстати, Россия, граждане России проголосовали за Джамалу, дали 10 баллов. А граждане Украины дали 12 баллов, кстати, великолепному шоу и великолепному выступлению Лазарева. просто великолепная, понимаете? Но вот такая судьба этой песни, значит, люди оценили.
Я очень... А на что, вот да. Интересно, может быть, чуть в сторону от истории крымских татар, но тем не менее, мне ваше мнение по этому поводу интересно. По-вашему, то, что зритель, да, проголосовал, там, украинцы дали России 12 баллов, мы 10, то есть зритель проголосовал, люди хотят, да?
Это прекрасный показатель.
Это шикарный абсолютно показатель, но при этом профессионалы дают нули. Нули дают. Что это, по-вашему? Это показывает запрос западных элит, да, они читают? Или это прямой запрет? Или просто они считывают, и вот как дурак лбом лоб себе расшибает?
Вы понимаете, все равно я считаю, что рано или поздно нам нужно готовиться к дружбе со всеми нашими соседями. Ну, по-другому никак невозможно. Поэтому вот сегодня то, что Украина дала Лазареву 12 баллов, и Россия 10 баллов, это показатель то, что люди откинули всю политику и показали, что они просто оценивают музыку.
Это здорово, но это... на уровне элит ненависть к России, ну не ненависть, а да, неприязненное отношение легко монетизируется, или в чем причина? Вот эти нули, они говорят о чем?
Это говорит о том, что и украинской стороне, и российской стороне нужно прекращать настраивать друг против друга людей. Все.
Как отнеслись, собственно, к песне, к выступлению и к победе украинской певицы в самом Крыму, мы узнаем после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, крымскому политологу. Позвоним, Владимир Джарало к нашему разговору присоединится. И, естественно, ваше сообщение в нашем WhatsApp прочитаем. И я надеюсь, успеем принять несколько телефонных звонков. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 4 минуты, и мы продолжаем. Никуда не переключайтесь. Я напомню, в студии Антон Арасланов, Амет Володарский и Галина Сапожникова. Говорим так или иначе о политическом скандале вокруг Евровидения.
Привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Как используют историю крымских татар, чтобы поссорить Россию с Западом? Это все о скандале на Евровидении 2016 и победе певицы, украинской певицы Джамала с песней 1944. В студии Антон Арасланов, Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», Амет Володарский, зампредседатель научного совета по изучению и охране культурного и природного наследия РАН. И мы тут в перерыве все думали и размышляли, а кого бы нам на следующее Евровидение-то отправить? Во-первых, черный список достаточно обширный. Любого не отправишь. Могут и запретить въезд. Но в этом списке нет одного человека. Отец Фотий. Это победитель «Голоса» последнего. Отец Фотий. Плюс... Его надо сопроводить хором Сретенского монастыря.
Вам мальчики в Сретенском монастыре, да. С песней о том, как православная церковь сжигала татаро-монгольское иго.
О. Ну, во-первых, православная церковь не сжигала татаро-монгольское иго.
Мы же придумывали, раскрутить можно любую идею.
А вы придумали, а вот миллионы людей может поверить. Поэтому,
ну перестаньте, не думайте так плохо про нашу аудиторию.
Нет, про нашу-то как раз нет, нас же слушают и в других странах.
Все, мне кажется, понятно, безусловно. Главное, что нас слушают сейчас в Крыму. Давайте в Крым и позвоним. Крымский политолог Владимир Джарало. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Артем. Добрый день, Галина. Добрый день, Амет.
Антон, добрый. Ничего страшного. Я тоже сначала хотел сказать Владимир Джамала, а потом думаю, какая-то дурацкая будет шутка, и не стал так в эфире шутить. Простите. Вы слышали, вы перевод песни знаете. Вам как вот подобное выступление? И самое-то главное, да, то, что мы пытались обсудить до перерыва, уместность, да, поднятия вот такой темы на такой площадке.
Ну, если... Потому что мы закончили, о том, кого послать, я думаю, что здесь согласны многие с вице-премьером Рогозиным. По производству электропроводки для ракет он контролирует плохо, но языком работает хорошо. Он точно сказал, что послать нужно шнура, выиграть он не выиграет, зато пошлет точно, конкретно и куда нет.
Как будто у нас послать на три буквы может только один шнур. Ну, слушайте.
Да. В отношении того, что было на Евровидении, ну, можно сказать о том, что крымские татары Восприняли, конечно же, это с радостью, потому что немногочисленный народ, и когда твоя представительница побеждает, это достаточно известно, то, естественно, это очень приятно. Второй важный момент о том, что через два дня, как известно, будет 72-я годовщина важной депортации крымских татар. Для Крыма это значительное всегда было и есть событие, поэтому в этих условиях ставить шпильку властям как бы тоже было бы, ну, тоже как бы достаточно приятно для определенной категории людей. Однако нужно дать должное тем же самым крымским властям о том, что они отреагировали достаточно разумно, сказав, что не видят никаких проблем, если, например, Джамала захочет, Сусана Джамалединова, если она захочет выступать с концертом в Крыму, собственно, всегда эта возможность остается открытой.
Так там еще интереснее было, ей предложили взять российское гражданство.
Она всегда может это сделать, потому что, во-первых, ее родители здесь проживают, во-вторых, и она сама была прописана здесь, поэтому даже по законодательству после присоединения это сделать несложно. Но я думаю о том, что в данном случае это уже вопрос достаточно вторичный. Да, и за радостью, опять-таки, в сети со стороны украинских пользователей интернета было абсолютно справедливо замечено. Собственно, чему вы радуетесь? Украиной управляют евреи, в правительстве находятся грузины, американцы и литовцы, а на конкурса побеждают крымские татары. А где, собственно говоря, украинцы? Вот поэтому это вот такое вот справедливое оценка по поводу всего происходящего.
Да. Видели бы вы сейчас лица Амета и Галины.
Ой. Да, ну единственный момент, который у нас в сети, и в целом люди как бы между собой пришли к согласию о том, что причем это и на Украине, и в российские пользователи, о том, что знаете, все-таки, судя по всему, следующее Евровидение должно проходить в Крыму. Правда, здесь дальше уже происходят споры по поводу того, какая форма это должно быть сделано. Таким образом, можно прокомментировать все происходящее именно здесь с точки зрения нас, крымчан.
Спасибо. Есть вопросы к Владимиру?
Да. У нас министр обороны тоже не русский. Что теперь? Ну, в Российской Федерации. Я, слушайте, в нашей стране, в том, что... мы Российская Федерация, у нас огромное количество коренных народов.
Тем более не забудьте о том, что
это нас делает сильными.
Тем более, что у вас в студии находится человек Амет Володарский, а интервью вы берете у Владимира Джаралы. Таким образом, это пример того, о том, что Россия является многонациональным государством, а русские, которые составляют 80% населения России, являются народом, который всегда с удовольствием примет любого, кто будет для них другом и кто будет работать на интересах,
Россию.
Поэтому я не вижу здесь особых каких-либо проблем.
Все свели к мажору, я рада.
Слава богу, да. Владимир, спасибо большое. Это Владимир Джарало, крымский политолог был. Вы слушали Галину Джаралу с таким сложным выражением лица.
Ну, я бы сказала, некоторые высказывания показались экстравагантными, по-народному экстравагантные. Это немножко отличается от тона нашей передачи. Давайте все-таки продолжим в том тоне. Антон, знаешь, что я прочитала? Я пока выступал замечательный политолог, я прочитала еще раз тему нашу, чтобы поссорить Россию с Западом. Mm-hmm. Слушайте, Россия с Западом уже и так поссорена, дальше некуда. Вот мне кажется, видится вот в этом... Это политическая акция, которая произошла, это попытка все-таки взорвать ситуацию в Крыму и рассорить крымчан прежде всего. Вот вам так не показалось, Амет?
Я, честно говоря, мне так не показалось. Я еще раз говорю, я очень...
Нет, а мне это в начале программы сказал, что никакой политики здесь нет.
Да, я не увидел, еще раз говорю, политики. Мне как раз казалось, что мы здесь могли, если хорошо бы подумали, мы могли использовать тему Джамалы как, опять-таки, объединяющую. Что она из Киргизии, что у нее мама армянка, что она воспитывалась в советской музыкальной школе, и что фактически победила на Евровидении наша общая с вами и украинская, и российская, да, и крымская татарка, которая просто талантливый человек.
Слушайте, ну мы 45 минут посвятили тому, о том, насколько грязно это было сделано, что победа, она, безусловно, талантливая и яркая девушка, но победа ей досталась несправедливой, это некрасивая победа.
Нет, ну, это очень красивая победа, потому что, ну, опять-таки, это же вопрос вкуса. У нее хороший голос. Кстати, мне очень понравилось, что Лазарев...
Причем есть вкус? Нет, именно в этом году зачем-то вводится профессиональный жюри. Именно в этом году.
Нет, она всегда была.
Не годом раньше, а в этом году.
Нет, я просто в этом году впервые...
Ну, перестаньте.
Да нет.
В этом году.
Нет.
В этом году.
Погуглите. Нет, просто в этом году впервые
озвучивали результаты.
Из присутствующих в студии на Евровидении лично
присутствовал только я.
Да.
Вы... Слушайте, чтобы знать таблицу умножения, не надо ее придумывать.
Слушайте, вот когда Сердючка у нас проорала «Раша Гудбай», нас тоже очень долго пытались убедить о том, что это было «Лаша Тумбай».
«Лаша Тумбай», да.
Древнее индийское слово, которое к политике имело никакого отношения. Прошло сколько лет, когда мы осознали, то есть не поняли, а осознали, что утвердились в том, что политика там все-таки была. То есть совершенно политические выступления талантливой девушки, которые дали взойти на трон, ну и слава богу, и счастье, и дальнего полета, тем более, что мы знаем, что из всех победителей Евровидения, слава богу, только Абба, в конце концов, этот полет совершила. Все остальные канули в лету, и, в принципе, большого будущего, никаких авансов эта победа на Евровидении никому не дает.
Это слово факт. Нашим радиослушателям 8-800-200-97-02. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что, в принципе, Россию здесь просто разводят. Понимаете, в чем дело? Донбасс в крови. Ну, представьте себе, чтобы кто-то начал петь песню про убийство детей в Донбассе, там, и еще что-нибудь. Крымские татары, как говорится, их вот просто разменную карту. 20 тысяч участвовало в карательных операциях на стороне Гитлера. 44-й год. Почему, например, японцам, когда американцы депортировали, там войны не было, что-то никто не поет об этом. Просто здесь нас разводят, надо вообще никого не посылать туда, просто не вестись на эту, пускай сами шоу проводят. Я считаю, что это чисто просто нас тут, мы подстраиваемся под Европу. Я считаю, что это просто как бы разводка чистейшая.
8-800-200-97-02. Наш номер телефона, напомню, WhatsApp 8-967-200-97-02. Из WhatsApp читаю, не переживайте, и отца Фотия запретят в этом году. Повод найдут, 100%. Но я думаю, не сомневаюсь даже, если захотят, естественно, это сделать. 8-800-200-97-02, наш номер телефона. По поводу использование истории крымских татар, чтобы там лишний раз, да, поссорить Россию с Западом. И вообще, в принципе, ваше мнение по поводу того, зачем это раздувается, кому это надо, для чего это надо, и об уместности, естественно, подобных песенных высказываний на подобных площадках. Давайте в том числе порассуждаем. 8-800-200-97-02. Слишком долго мы не давали вам возможности высказаться. 8-800, напоминаю, 200-97-02. По поводу вот того, о чем, собственно, говорил Георгий, это, ну, по большому счету, ну, такое очень распространенное мнение, что нас постоянно где-то что-то разводят, мы ведемся, мы такие дурачки и, извините, лохи. Но...
А я не считаю, что мы дурачки-лохи. Я не считаю себя и мое окружение дурачками-лохами. Я считаю, что если мы выигрываем чемпионат мира по хоккею, мы молодцы. Если проигрываем, значит, где-то недоработали. Это я сейчас параллели провожу.
Если проведем в 2018 году классный чемпионат мира по футболу, молодцы.
Слушайте, мы в Сочи провели великолепную Олимпиаду и так далее. Но хватит все время себя гнобить. В Украину тоже надо ехать на следующий год с достойным номером, значит, посмотреть тренды, а тренды меняются. Я не вижу здесь проблемы. Я не считаю, что я живу в обществе лохов.
Проблема, никто из нас не живет в обществе лохов, но проблема в том, что по мнению жюри победила Австралия, по мнению зрителей Россия, а в итоге премию получила Украина.
Спасибо вам за этот разговор.
С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.